Добрый день, дамы и господа. Очередной выездной подкаст у меня. Нахожусь я в городе Картагена. Картахена, как они говорят. Страна Колумбия. Вообще, Картагена, Картагене рознь, гласит народная мудрость, ибо есть Картагена Индиас. Это там, где я нахожусь. Это не значит, что я нахожусь в Индии. Просто здесь такая смесь была намешана. Тут были индейцы, выходцы из Сахары, черные, и выходцы из Испании. И в результате появился чудесный народ колумбийцев. И вот поэтому Картахена де Индия. А есть еще говоря, те люди, которые бывали в Испании, они говорят, что там тоже есть Картахена, но я не в Испании. Я в Колумбии, которая находится очень близко. Через Кубу перелетел на юге, ты уже здесь. 2,5 часа, я уже вам рассказывал. Сегодня продолжается проверка, чем тут занимаются картагеняне. И в сегодняшний подкаст я расскажу немного о впечатлениях вчерашнего дня, об этой чудной стране. Потом перейдем к политике. Вообще подкаст такой у меня получается развлекательно-политический. Можно ли так назвать меня? Я все пытаюсь найти формат. Я считаю, что я неформатный подкастер. Но надо же как-то себя на какую-то полочку положить, чтобы было понятно, что це ж я, мамо. Чтобы было понятно, что вот такая тема бывает. Я не знаю, am I qualified? Я подхожу под квалификацию развлекательно-политического подкаста. Вы развлечены мною? Am I an entertainer? Или нет? Расскажите, сегодня 17 января. Какого января? Время бежит. In a good company, time flies. Уже 17 февраля, между прочим, 25 года. Прямой эфир. Нормальный подкаст такой. РКДК пишет в прямом эфире. Яша, вы на час раньше вышли сегодня. Yes, so. Где-то было написано в контракте между мной и РКДК, что я обязуюсь ежедневно выходить 9:15 по нью-йоркскому времени. Такого не было. Поэтому не принимаю упреки, не принимаю. Вера пишет: привет, как отдыхается? Отдыхать не работать, Вера. Нормально. Жарковато. Не то чтобы прямо жарко-жарко, но, знаете, 26 градусов днем. Правда, у нас вчера была гид, у нее была машина. И это самый классный такой микс. Немножко поехал, немножко походил, немножко поехал, немножко походил. Зашел в музей шоколада, который не музей, а просто магазин. Выпил горячего шоколада. Потом вылил его себе на футболку случайно в машине. Но зато штанишки не попортил и машину не попортил. Уже радость. То есть отдыхается неплохо, Лена. А, это не Лена мне говорила, Вера, отдыхается неплохо. И она пишет: «Хей, Яков, missed you yesterday». А почему вы меня missed, Лена? Почему вы не пришли на свидание? Я пришел, в тебе нема. Я был, Лена. Я был, но я был раньше. Найдите меня вчерашнего, если сможете. Так, Виктор пишет: «Ола, сеньор Яков». Ола, ола. Что касается олы. Ола – это привет на испанском. Никто ни хрена не говорит по-английски. Я еще в такой стране не был. Первый раз. Ну, хоть как-то, где-то люди говорят по-английски. А тут? Ну, никто. Вообще никто не говорит по-английски. Они там что там? Белены объелись в своей Колумбии, в которой я нахожусь. Не говорят, и все. Стоят насмерть. No English. No English. У вас приезжают туристы. Я, в конце концов, иногда наведываюсь. Неужели нельзя было выучить английский? Вы скажете: а ты мог выучить испанский? Трудно. Трудно выучить испанский. Делал пару попыток, пока нет. А, кроме того, мотивации нет, потому как все знают английский, кроме колумбийцев. Русских тоже нет, чтобы вы не радовались. Русскоязычных, я имею в виду. Наша гидша, которая русскоязычная, живет здесь много лет, сказал, что на всю Колумбию есть 600 человек. Which is nothing. Страна все-таки не маленькая. Да и городишко не маленький этот, где я нахожусь. В городе Картагена находится проживает 1 миллион жителей. Это вам не хухры-мухры. Вот. И не говорят по-английски. Мы когда приехали, заселились в гостиницу. Ну, пока пришел кто-то на ресепшн, кто знает инглес, потому что те, которые там были, не знали инглес, а потом пришла одна, которая знала инглес, дала нам ключи, все как положено, ну и заодно она такая, с вашим номером включено 50 минут массаж. У нас тут, говорит, есть спа на втором этаже, и ваше пребывание здесь входит один раз 50 минут массаж. Мы такие, yeah, right. И тут же, конечно, ломанулись в спа, чтобы предъявить и получить то, что нам положено по закону этой гостиницы. Там были тоже две девочки, которые тоже и практически не говорили по-английски. Мы им объяснили 50 минут, complimentary, такого слова непонятно. Потом я сразу понял, что я сильно умный. Free. Сказал free. О, free, да. Да, мы знаем. Included. Да, included. И вот вчера мы с женой приходим на массаж. Нас встречают две массажистки. Ни одна, конечно, не, английского не говорит. Мы им такие. А, вернее, я лег. Я лег первый. Лицом вниз в эту дырку смотри. Знаете, как лежат на массажных столах. Ну, я слышу, жена что-то с ней объясняется, со своей массажисткой. Объясняется она, я не понимаю, в чем речь. Потом я вижу, та уже массажистка берет какое-то, видно, предложение на телефоне, где можно писать или может переводить. Короче, мы попались с женой на ту же самую фишку, которую я лично в многих своих классах по английскому разговорному, который я проводил за последние пару лет, говорил, ребята, есть такая опасность в языке. Когда вы говорите 15, что означает 15, не всегда слышно это с 15. Иногда слышно 50. 50 это 50, 15 это 15. Ну, вы уже поняли. И я им рассказывал, своим ученикам, что всегда, когда слушаете вот это слово 15, переспросите. 1-5, например, вам говорят 15, вы услышали 15, вы сразу же 1-5 или 5-0, если вы услышали 50. А мы же не переспросили. Мы же такие умные. Мы же считаем, что мы понимаем по-английски. Короче говоря, положено было нам не 50-minute massage, а 15-minute massage, which is a big fucking difference. Ну, мы тогда уже лежим, уже говорим. Все, оплатим, часовой и так далее. Тут все равно дешево. Но вот такая история про английский язык и Колумбию. Да, тут возникли всякие комментарии про душ. Я вчера с удивлением показывал вам вот то, что у нас в номере. Две таких большие головки душа сверху. Два отдельных крантика. И задавал вам вопрос, зачем это надо? Я такого никогда не видел. Были различные варианты ответов, которые мы сейчас с вами обсудим. Вообще, дела в ванно-туалетные всегда приятно обсудить лишний раз. Вот Света Мельчакова, еще вариантик. Тут были разные варианты. Она пишет еще вариантик. На каждом душе стоит свой счетчик воды, как в коммуналке. О! Веселый вариант, но, как говорится, я не видел никаких подселенцев в нашем номере, и в нашем номере мы одни. Не проходит, но весело. Господин Зиммерман 940 пишет. Яков, насчет душа все ясно. У вас две руки, две ноги, два плеча, два глаза. Ну, не буду продолжать. Значит, и душа должно быть два. С этим можно согласиться. Тогда уже надо сказать, что должно быть еще два холодильника финских, две дубленки, два телевизора. А почему же тогда Михаил Жванецкий говорил, у меня всего по 2, по 4, по 6, по 8. Помните Жванецкого? Так, что тут еще есть на эту же тему на душе? Донатстро пишет, про два душа все ясно на 5 минуте, 10 секунде. Это я на балконе сижу, поэтому там шумы, город просыпается, и город катит какие-то тележки по улице. Вот внизу. Сзади, как вы видите, если вы видите у меня эти флаги, реют флаги прямо возле моего балкона. Да, про два душа он пишет, все ясно на такой-то минуте. Но зачем некоторые отели в номерах делают санузел с полностью прозрачной дверью? Чтобы что? Чтобы сидеть на унитазе и наблюдать, что там остальные делают, что ли? Ну, во-первых, что касается остальных, тут интересно, как много у вас в одном номере набивается. Обычно в номере набивается муж и жена. У мужа и жена никаких секретов не должно быть. И когда муж сидит на горшке, жена имеет полное право, данное ей свидетельством о бракосочетании, знать, что делает муж каждую минуту своей жизни, в том числе находится на унитазе. Дальше говорят, что такой дизайн был популярный со стеклянной дверью. Зачем два душа, поясню. В основном это знак шика отеля, в отеле. Типа мы такие крутые, но нам не жалко для вас аж два душа поставить. Ну, я бы не сказал. Потому что я бывал в отелях, которые, может, и более шиковые, чем этот, или шикарные, или шикардосные, как вы сейчас говорите. Но две головки душа я вижу впервые. Но тема, конечно, интересная, и с удовольствием ее продолжу. Тогда уже другие наблюдения. Я вам сейчас вот покажу. Хочу, чтобы вы поделились со мной своим экспириенсом. Вот что у меня в руках, как вы думаете? Что это за чудо у меня в руках? Это чудо, которое находится... Одно из чудес, которое у нас находится в ванной комнате. Там стоят такие три бутылочки. И вот я иду туда. Я не спорю. У меня уже не соколиный глаз. Я уже не вижу так 20-20, знаете, как у нас говорят. Но хотелось бы узнать, какая бутылочка это для тела, чтобы все тело помыть. И там, где все по два, как кто-то недавно писал. Одна бутылочка это шампунь, и одна бутылочка это кондиционер. Ну, казалось бы, если ты производитель этих товаров для гостиницы, что главное на бутылочке? Одно слово главное. Шампунь, кондиционер или body gel, как они называют, или body wash, что-нибудь такое. Значит, тут написано все, что угодно, большими буквами, только не то, что это такое. Вот если вы заметите, у вас может быть зрение лучше, вот сверху вот здесь мелкими буквами, fine print, там написано, что это кондиционер. А тут написано какой-то бренд, или я не знаю, что. Почему не написать большими буквами? Почему не думать обо мне, о пожилом туристе? Я пошел, я взял очки для чтения, и я понял, где что. Ну, то есть люди, которые производили эту хрень, думали о чем угодно, только они о посетителе. Теперь самое интересное. Смотрим на эту бутылочку. Что мы видим на эту бутылочку? Она неправильной формы. Почему она неправильной формы? Потому что я выдавливал кондиционер. Я еще вам не надоел, кстати, с этими темами? Все равно буду говорить. Надоел, не надоел. Голуби летают. Да. Как вы думаете, какой у меня шанс выдавить все содержимое из этой бутылочки? Ну, за время я буду мыть голову, еще раз мыть кондиционер. Нет вариантов, чтобы... Там, допустим, написано, сколько это грамм. Сколько грамм тоже? Это тайна, покрытая мраком. Но 100%, тут процентов 10 от этой жидкости живительной останется в этой бутылочке. То есть бутылка делается из какого-то прочного пластика, чтобы человек, который выдавливает содержимое, должен был быть крепким, накачанным парнем с сильными пальцами. Я думаю, все время думал, что за придурки это делают, а потом меня осенило. Это чисто бизнес такое решение. Чем больше останется в бутылочке в тот момент, когда вы ее выбросите, тем быстрее вы закажете новую бутылочку. То есть, я не знаю, у меня такое подозрение, что это заговор, это всемирный заговор производителей жидкостей для шампуня, для мытья. И, кстати, не только. Лосьоны для бритья мне попадались такие. Твердая бутылочка, выдавливаешь, знаете, после, вы брились все. После бритья хочется так, лосьончиком. Значит, либо ты выстреливаешь, что тебе заливает половина раковины этим лосьоном, либо ты выстреливаешь столько, сколько тебе надо на 5 побривок. Ну, в общем, Я думаю, надо куда-то жалобу написать, но непонятно, кому жаловаться. Потому что нет такой всемирной организации, которая руководит производителями шампуней во всех странах мира. Я даже не знаю, что мне делать. У вас были такие ситуации? Как вы из них выходили, из таких ситуаций? Ну, конечно, можно взять ножнички, если там осталось не так много, можно отрезать верхнюю часть бутылки и так пальцем, раз, и вот так. Вы так делаете или как вы делаете? Мы не слишком долго говорим о ванных туалетах. Думаю, недолго. Это жизнь, понимаете? Что политика? Идите на CNN, читайте там новости. Мы же говорим о жизни. Так, пишут люди. Вера пишет, не надо полочек, все класс и так. То есть меня на полочку не надо. Хорошо, спасибо. РКДК, как вы собираетесь отметить President's Day сегодня? Да, сегодня President's Day в Америке, но я не в Америке, я не знаю, имею ли я право отмечать его, находясь в отъезде. Пройдемся опять по широким и узким. Узкие улочки. Где? Вам удалось пересечься с картелем? Пока нет, насколько я знаю. Почему вы не используете AI для перевода? А что я должен использовать AI, чтобы быть круче? Не знаю. То есть, понимаете, AI должен служить нам и облегчать нам жизнь. Когда я читаю вам какие-то моменты, я вам показываю, во-первых, я вам показываю оригинал. Вы видите текст статьи. То есть это значит, что если у вас такой пытливый ум, вы можете потом взять и найти сами эту статью, если вы знаете язык. Если вы не знаете язык, я вам перевожу какие-то моменты. Дальше. Если я начну заниматься AI, это значит, я должен отдельно сделать подборку того, что я хочу перевести, какие-нибудь речи, запустить их в эту программу. Эта программа мне их переведет. То есть добавляются этапы в подготовку подкаста. У меня будет уходить больше времени, а мне лень. Виктор пишет, пане Яков, що по москитам и всілякій мерзості? Немає нічого. Никаких москитов и мерзости здесь нет. Никаких. Здесь жарко. Круглый год такая погода, примерно 25, 30, 32, вот такая. Это Картагена, это вам не какая-нибудь там Богота или Меделин, который находится в горах. Это находится тут, на уровне моря, и поэтому здесь влажно. Влажность постоянно 80%, вот так. Но хочу вам сказать, что город действительно лучше, чем я ожидал. Я когда летел сюда, я думал, что я еду в какую-то малоразвитую страну третьего мира. Но относительно чисто. Есть шикарные новостройки. Если вы посмотрите, я сегодня запостил на Фейсбуке фоточки вчерашние. Красавцы есть. Нас возили и по новым районам. Есть старый район. На улицах относительно чисто. Ну, конечно, есть такая культура, что тебе все продают. Все продают. Они хотят, чтобы ты купил эти сувениры, эти фрукты, я не знаю что, эти сумочки, эти шляпы. Это да, это есть. Такая навязчивая... Навязчивые вендерс, навязчивые продавцы. Но в целом нет, в целом такой улицы раскрашены в красивые цвета. Я себя словил на мысли, у меня есть самый низкий уровень, конечно же, это Индия. То есть хуже Индии я ничего не видел. Ну, хорошо, Таиланд. Индия и Таиланд, где-то там внизу по некомфортности нахождения. В стране, в городе, на улицах. Грязно. Ну, короче, нет, это не моим словом. Сейчас мы разговариваем, а Зорик сейчас как раз приземлился в Индии. По дороге он пишет в Сингапур. На Фейсбуке у себя он пишет. Но такого среднего уровня неухоженности мне потом на втором уровне, средний уровень неухоженности мне казался Бат-Ям. Город Израиль, Бат-Ям. Там есть такой город Бат-Ям, который не очень чистый, восточный. Старые очень здания, какие-то уродливые кондиционеры висят. Оно меняется. Сейчас сразу израильтяне налетят. Ты когда там был последний раз? 2,5 года назад или 2 года назад я был. Становится лучше. Там даже трамвай ходил, когда я там жил, на набережной. Но есть много таких улиц, где не очень хочется жить на этих улицах. И я вчера себя такой словил на мысли, что это симпатичнее, чем Бат-Ям. Симпатичнее. Поэтому, если кто живет в Бат-Яме, можете ехать сюда. Хуже не будет. Извините еще раз, если я кого обидел. из батьямщиков. Так, Яков, как вы думаете, что будет с вашим мнением о ваших кумирах, Трамп и Маск, если они будут продолжать все разрушать и далее? Вопрос хороший, но хочу сказать, что я настолько легко меняю мнение. Марксизм не догма. You'll be the first to know. Вы первые узнаете, если я изменю мнение о Трампе и Маске. Мне нет никаких проблем изменить мнение. Я не фанат, я на них не молюсь, абсолютно нет. Я их уже критиковал и буду критиковать. Хотите, могу сейчас критикнуть, если вы хотите, конечно. Ну вот я вам сейчас найду одну статейку, чтобы критикнуть. Они уже сейчас начинают где-то там откатываться. Откатывать свою политику. Найду ли я, могу ли я, могу ли я. Не знаю. Ну, короче говоря, сейчас я пока ищу. Я вам скажу, что я хотел сказать. А, вот, да. Администрация Трампа пытается вернуть уволенных работников ядерной промышленности в рамках отмены Dodge проекта вот этого, который чистит всех, увольняет, убирает, закрывает организации USAID и так далее вместе с Трампом. Я имею в виду, как его зовут, Илон Маск с Трампом вместе. Вот они косой прошлись, а теперь пишут. Администрация Трампа приостановила увольнение сотен федеральных служащих, которым было поручено работать над программами создания ядерного оружия страны, что стало поворотом событий, вызвавших замешательство у работников, высказавших предостережение экспертов о том, что слепое сокращение расходов Dodge подвергнет риску местное сообщество. Три американских сотрудничества, которые говорили с Associated Press, сообщили, что до 350 сотрудников Национальной администрации по ядерной безопасности были внезапно уволены поздно вечером в четверг. Некоторые из них потеряли доступ к электронной почте до того, как узнали об увольнении, а затем попытались войти в свои офисы в пятницу утром и обнаружили, что они заперты. Одним из наиболее пострадавших офисов стал завод Pantex около Амарилла, штат Техас, где сокращения составили около 30%. Эти сотрудники работают над сборкой боеголовок, одной из самых чувствительных работ в ядерном оружейном производстве с самыми высокими уровнями допуска. Сотни уволенных из этой организации были частью чистки Министерства энергетики, которая затронула 2000 сотрудников. Люди из Dodge приходят, не имея абсолютно никакого представления о том, за что отвечают эти департаменты, сказал Дэрил Кимбл, исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями, имея в виду команду Департамента эффективности правительства Маска. Они, похоже, не понимают, что на самом деле это департамент ядерного оружия в большей степени, чем департамент энергетики. Ну, давайте теперь уже говорить. Вот вам, пожалуйста. Я уже начинаю менять мнение с вашей легкой руки. С вашей легкой руки. Знаете, есть проекты. Ну, допустим, вы работаете в IT, программист, архитектор, системный менеджер. И вот у вас есть некая система, которая становится старой. Она рассчитывает зарплату, она рассчитывает это, другое. Неважно, что она рассчитывает. Но настает момент, когда устаревает эта хрень. И возникает желание сделать новую систему. Так вот, подход, как делать новую систему, может быть, либо то, что называется у нас в специальности green grass, зеленая трава. То есть разровнять площадку, выбросить старое и с нуля запрограммировать новую систему на самыми новыми, модными, хорошими, эффективными тулзами, инструментами. Либо в той системе, которая уже работает старая, взять какую-то часть и ее переписать на более современных средствах, а потом другую часть. Ну вот как бы эта старая система стоит и функционирует, но части ее начинают становиться более новыми и свежими. Это не гринграсс, это другой подход. Но даже если это гринграсс, если мы говорим, будем разрабатывать с нуля, это дешевле, выгоднее, чем разбираться со старой системой. Может быть, те люди, которые знали эти, то, что называется business rules, которые понимали этот бизнес, что эта система делала, они уже давно не с нами, в прямом или в переносном смысле. что даже если гринграсс, то делается новое, а старое работает. Старую не ломают, пока новое не появится. А то, что делает Трамп вместе с Маском, это вообще, это даже не гринграсс. Это просто до основания мы разрушим, а затем, как пелось в известной песенке про интернационал. То есть где-то, скажем, какому-то ребенку не додали помощь, потому что он получал ее по каналам USAID, и там именно вот в этом месте, в этой программе никто не воровал. Может такое быть? Может, конечно, да. Но они взяли, закрыли весь USAID практически, и под общую метелку попали люди, которые не должны были под нее попасть. В целом, я за такой подход, который сейчас у Маска, но при условии, что они очень быстро будут реагировать на сигналы, что вы что, сдурили? Вот если раздался звонок на тему «Вы что, сдурили?», надо очень быстро прореагировать. А есть ли у них такие средства? И еще, вот в этой конкретной программе, которую я вам зачитывал, в этой программе надо теперь вернуть на работу сколько-то людей, потому что кто будет ракеты оттачивать для боеголовок, которые, как оказалось, не Министерство энергетики принадлежат, а вообще ядерные снаряды. То есть есть люди, понимаете, когда вы всю свою жизнь, 15 лет, оттачиваете носовую часть боеголовок, то вы уже как бы в этом хорошо рубите, правда? Если вас уволят, и вы даже обидитесь, и будучи специалистом по оттачиванию этих боеголовок, вы легко найдете себе место где-нибудь слесарем-токарем, вы вернетесь и покажете средний палец тем, кто вас уволил. А вернуть и найти, и воспитать, и подготовить такого специалиста заново, это уже not so easy, not easy. И так все просто уже. Поэтому увольнять легко и быстро, а потом нанять их обратно, не всех, может быть, не всегда легко. Поэтому отношусь так, положительно к тому, что делает Маск сегодня, но with a grain of salt. С небольшим таким скептицизмом, я бы даже сказал. Вот так я долго отвечал на один комментарий. Виктор пишет: пане Яки, треба стартап патентувати упаковку, як тетрапак коли зробили. Яков, надо было написать в ООН, если не поможет, то в спортлото. Это точно, об этом пел Владимир Семенович. Так, Майкл Ош пишет: in a state of relaxation and marriage. Состояние расслабления и женитьбы. Я не очень понял, о чем вы. Это вы находитесь в таком состоянии? Юрий пишет: банда идиотов, зато мага большинство ликует. Все это мы уже видели, за команда, монобильшись, прости решение, надо просто перестать стрелять. Да, у вас тоже еще то. Ну такое, как вы говорите сейчас, ну такое. Хочу вам напомнить об одном празднике, который мы пропустили. Конечно, все мне начали. President's Day. Вы меня по какой программе сейчас смотрите и enjoyете? Вы меня смотрите на YouTube. И как-то мы с вами пробежали в суматохе дней. Не заметили, что на прошлой неделе исполнилось, 14 февраля, исполнилось 20 лет создания YouTube. 20 лет создания YouTube. Это ли не дата? Сегодня вечерочком обязательно за YouTube рюмочку выпить и поднять. Или поднять и выпить, лучше так, в этой последовательности. Изначально этот сайт задумывался как сайт знакомств. И сделали его три парня. Три парня, которые работали в компании PayPal, которую в свое время основал или сооснавал Илон Маск, как вы помните, да? Стив Чен, Чад Хейли и Джавед Карим, они решили сделать такую платформу, где человек мог опубликовать свое видео, чтобы завлечь их. Один взял, там, пошел в зоопарк, там, я в зоопарке там опубликовал. Но опять же, идея была в том, чтобы впоследствии это стал бы сайтом знакомств. Вот. И что каждый который имел доступ к интернету, там 2005 год, чтобы мог свое видео опубликовать. Вот. Потом они взяли, опубликовали какую-то выдержку из телевизионной программы, NBC, по-моему. И те начали их судить, как вы можете публиковать наш контент. А потом они перестали их судить уже. И вдруг, 2006 год, как сейчас помню, ну тогда об этой платформе никто даже особо и не думал. Ну я, по крайней мере, особо не думал о YouTube в 2006 году. И тут проходит новость, что Google, компания Google, покупает эту мелкую, эту мелочь пузатую под названием YouTube за 1,6 миллиарда долларов. Я обалдел. Тогда еще мы не так бросались слово миллиард туда, миллиард сюда. Тогда это были большие деньги. Это сейчас у каждого миллиард есть. А тогда нет. Какой-то небольшой стартап купили за 1,6 миллиарда долларов в 2006 году, в феврале. Я думаю, они там что, в этом Гугле белены объелись, что ли? Подумал не очень умный я. Но оказывается, белены объелся я, наверное, потому что не видел перспективы. А Гугл, они видят на два шага дальше, чем я. Или на три хода дальше, как хорошие гроссмейстеры. Кстати, читали вы недавно, скандальчик был такой небольшой, главный гроссмейстер из Норвегии заявился на матч в джинсах. Ему сказали, выйди из дверей. Чего ты сюда пришел в джинсах? Надо в костюме. Он вышел и не играл. Ну, ладно, это я отвлекся. Короче говоря, сегодня YouTube — это наше все. Мне кажется, это основная платформа для общения между людьми, для шерания контента. Конечно, вы скажете, есть Facebook, конечно, есть. Конечно, вы скажете, есть, что там еще есть, Twitter. Конечно, есть. Есть TikTok, есть Instagram, все это да. Но YouTube — это все-таки такая хорошая домашняя штучка, которая нам с вами, в частности, позволяет общаться. Одним словом, тост вечерочком за YouTube. Выпьем за YouTube. Что это я вам должен посмотреть на комментарии ваши? А где же ваши комментарии? Есть ли они? Здравствуйте, Яков, пишет Светлана. Это все? Это все, что вы можете мне написать? Ну ладно, я не обижаюсь. Это я не к Светлане обращаюсь, я говорю ко всем, кто меня смотрит сейчас. Да, ну давайте немножко политические какие-то дела. Сегодня в Саудовскую Аравию покатили высшие должностные лица, не номера уна, не президенты, но тоже топовые парни и девчонки. Россия и США пройдут переговоры о прекращении войны в Украине. Некоторые очень сильно нервничают, что они проведут без Киева. Еще раз говорю, не нервничайте. Когда дойдет до дела, Украина будет иметь свое мнение. Пока они все укатили в Саудовскую Аравию. В Саудовскую Аравию буквально завтра россияне на большом уровне Министерства иностранных дел, Лавров, в общем, наш Марко Рубио, ну и многие другие полетели туда. В это же самое время сегодня, нет, не в это же самое время, а еще до того, как завтра они будут там встречаться, сегодня во Франции собрались люди для чрезвычайного совещания. На этом совещании присутствуют всяческие европейцы, которые сильно занервничали после того, как они слышали, что сказал Джей Ди Венс на Мюнхенской конференции, что вы, европейцы, у вас проблемы не снаружи, а внутри и вообще. Думайте о себе сами. Народ всполошился, европейцы, и стали говорить друг с другом, что надо нам срочно стрелку забить. Забили стрелку в Париже сегодня. На этой стрелке присутствуют. Сейчас я вам всем перечислю. Основных пацанов перечислю. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, британский премьер Кир Стармер, итальянская девчонка Джорджия Мелони, польский, кто он там, президент у них, Дональд Туск, испанский парень Педро Санчес, конечно, Педро, кто еще. Из Голландии подлетел Дикскув и издании Мэтт Фредриксон. Они там будут, помимо остальных людей. Там же будут секретарь НАТО, в частности, Марк Рютте. И они будут между собой обсуждать и говорят, как это так, нас подвинули и нас не допускают обсуждать мирные переговоры, хотя это нас касается в первую очередь. Вообще, я хочу заметить, я уже говорил, лебедь, рак и щука, про американскую администрацию. Хочу продолжить, что я до сих пор не чувствую координации между основными топовыми людьми нашей новой американской администрации. В частности, я, скажем, министр обороны, начальник Пентагона, Пит Хексет, говорит одно. Что никаких американских войск никогда не будет в Украине. Кто там следующий? Марко Рубио, может и будут. Кстати, Великобритания сегодня заявила, что они готовы выделить войска, великобританские же войска, для того, чтобы они гуляли вдоль Украины и поддерживали мирное соглашение, если оно будет. То есть великобританцы уже готовы выделить контингент в Украину. Да, потом пошли вот эти всяческие генералы, посланники в Украину, генерал Келлог, в частности. Этот рубит с плеча и заявляет, европейцы не будут участвовать в переговорах по достижению мира в Украине. Европейцы все такие, боже, что делать? Раз и маханули все в Париж. Ну, каждый ищет причину лишний раз в Парижик подлететь. Вы сами понимаете. Я сам такой. И тут поэтому у них заседание в Парижике из-за этого. С другой стороны, выступает Рубио после генерала Келлога и говорит, европейцы, да, будут принимать участие в заключении договора и гарантиях безопасности между Украиной и Россией. Я такой, я уже не знаю, кому верить вообще. Но то, что я могу сказать, вот этот тон, которым пользовался генерал Келлог, который специальный представитель по Украине Соединенных Штатов Америки, мне кажется, или он не рубит, или он не тянет, или он... Ну, короче, пока что он не впечатляет меня. Что-то я ему не очень доверяю, этому Келлогу. Поэтому слушать надо, мне кажется, других. Того же Рубио надо слушать больше. Джей Ди Венса тоже. Как-то он у меня немножко упал в глазах, когда он приехал в Европу и стал учить европейцев, как им жить. Ну, это, как говорится, мои такие мнения. Who am I? Кто я такой? Кто я такой? Но, тем не менее, с вами я хотел поделиться, и поэтому я и поделился. Так, что еще? Что еще? Трамп, CNN пишет о этих мирных переговорах, вернее, первых шагах к мирным переговорам, которые сегодня происходят в Саудовской Аравии. Трамп предлагает заголовок CNN. Трамп предлагает Путину ключевые уступки перед мирными переговорами по Украине в Саудовской Аравии. Хочу вам сказать, что я вам сейчас чуть-чуть почитаю, но вы помните, что это CNN, которые by default, по умолчанию, Трампа терпеть не могут. Итак, пишет CNN. Владимир Путин чувствует себя на высоте в преддверии важных переговоров США и России во вторник, то есть завтра, в Саудовской Аравии. По прекращению войны в Украине. Администрация Дональда Трампа положила конец международной изоляции российского президента, разрушила единство Запада в этом конфликте и поставила под сомнение то, насколько далеко США готовы зайти в защите Европы, что стало сигналом о поразительном повороте в сторону Путина и отходе от традиционных союзников Америки. Вот мне нравится эта фраза «разрушила единство Запада». Чего добилось единство Запада, так называемое, за эти 3 года войны? Чего оно добилось? Людей убивают с одной и с другой стороны. Здания, города разрушаются. Конца не видно. Ни одни не видят, ни другие. Ни россияне не могут продвинуться, у них нет сил. В общем, как я уже когда-то приводил аналогию, два боксера упали и лежат на полу. Не боксера, даже, а борца пускай. Ни один, ни другой ничего не может делать. Если так будет продолжаться с такой скоростью, то да, люди будут погибать. Украина не сдастся 100%, и это хорошо. Россия не продвинется далеко, и это тоже хорошо. И что дальше? Запад должен продолжать проявлять единство. Но тут выходит Трамп и говорит, факт единства, надо как-то начинать разговаривать. Потому что если не начинать разговаривать, ничего так, знаете, само собой не рассосется. Так же, как у вас болит зуб. Вы надеетесь, что рассосется. Не рассосется. Надо что-то делать. Так, сделав ряд читай дальше. Сделав ряд противоречивых заявлений во время своих первых визитов в Европу, помощники Трампа также усилили опасения, что президент США согласится на любую сделку с Путиным, даже если она будет плохой для Украины и континента, чьи границы снова оказались под угрозой из-за российского экспансионизма. Не согласится он на любую сделку с Путиным, конечно, нет. Но согласиться на то, что, может быть, не понравится Европе и Украине, да, не понравится. Какие другие варианты? Предлагайте. Какие другие конструктивные варианты? Предлагайте. Пока надо, чтобы перестали убивать украинцев в Украине. Дальше. Предположение о том, что США исключат своих европейских друзей из мирных переговоров по Украине, несмотря на требования предоставить гарантии безопасности и войска в рамках любой сделки по прекращению войны, также вызвали тревогу в столицах континента, а Франция созвала ключевых лидеров на экстренную встречу сегодня. Трамп также спровоцировал опасения, что сама Украина не будет участвовать в переговорах, имеющих решающее значение для ее выживания и так далее. Конечно, будет. Я не понимаю, почему эта вот тема раскручивается так сильно. Почему все хотят, чтобы Зеленский присутствовал при каждом божьем движении, которое идет в переговоры. Представьте себе, вот сейчас едет Лавров, не любим мы его, терпеть не можем, гад паршивый, обманщик, зло, почти такое же, как Путин. Едет с нашей стороны Марко Рубио и еще там кое-кто. Хотели бы в эту микс, в эту смесь ядерную добавить Зеленского? Как вы думаете? Ну, представьте себе такую ситуацию. Вы знаете, да, звонок Зеленскому от Трампа. Мы тут посоветовали, решили, надо и вас пригласить сейчас в Саудовскую Аравию. Теперь представьте себе, это вы считаете нормально? Было бы это конструктивно? Или это стало бы просто пороховая смесь, украинская делегация всем бы всем перечеркнула, зачеркнула и уехала бы, стукнув дверью? Я думаю, что так и было бы. Поэтому будут какое-то количество подготовительных этапов, на которых Украина не будет участвовать, and that's okay. И это нормально. Это не значит, что ее отставили, отодвинули и так далее. Наоборот. Ей хотят сберечь немножко нервы Украине, я так думаю. Чтобы первая грязная работа, первые вот эти встречи между людьми, которые терпеть друг друга не могут, прошли без Украины. А когда вступают скрипки, и первая скрипка Зеленский, вот тогда уже будет проведена подготовительная работа, и можно будет более детально и конструктивно решать дальше. То же самое относится и к европейским парням и девчонкам. Их отодвинули? Да, отодвинули. Пока отодвинули. Потому что за 3 года вы ничего, ничего будет неправильно. Они очень много помогли Украине, но решения никакого другого не предложили. Вот такие дела. Ну, теперь посмотрим, есть ли еще какие-то комментарии, прежде чем мы завершим свой чудный выездной подкаст. Иван пишет, Украине 1432 года, США 234, дети голодные, редкоземельного метана, смех и грех, кого хотели облапошить. То есть умная Украина, которая 1432 года, цветет и пахнет, а бедные дети США, которым 234, попытались даже общаться с Украиной. Извините, Иван, если можете, мы больше не будем. Виктор пишет, ладно, ще борять бюрократию, але на що забанили МРНА і вакцини для дітей? Ще що, як кажуть? Я не знаю. Так, Юрій пишет, Путін ще і Трампу розкажуть про половців, печенегів, і на цьому переговори закінчаться. Може, да, може, ні. Ну, треба пробувати. Може, дійсно послухаємо про печенегів якісь нові факти. Станіслав пише, YouTube наше все, як без нього не розумію, поэтому тільки VPN. Іван пише, ЗСУ решающий фактор, а не Олаф Трамп. Меня удивляет. Вот, Иван, вы серьезно так думаете? Или у вас есть единомышленники тоже? Вот такой идиот Трамп, с вашей точки зрения. умудрился стать президентом самой мощной страны мира в первую каденцию. Так? Умудрился второй раз победить. За него проголосовало 77 миллионов американцев. 77 миллионов. То есть они тоже идиоты, с вашей точки зрения. А Іван Гартованець, він умный, він мудрый, він розумный. Но тут есть такой идиот, тупица Трамп, да? Но есть еще умный Зеленский. Вы вообще слушаете то, что вы говорите? Или у вас так модно говорить, что Трамп тупой, а доцент тупой? Не портите мне настроение. Давайте лучше выпьем за YouTube вечерочком. И если все будет хорошо, если Бог даст, мы с вами снова встретимся завтра. Какое время, я уточню. Будьте здоровы и благополучны. Мира вам и процветания. Пока.